Добрый вечер. В эфире «Православный взгляд» – программа, в которой мы говорим не только и не столько о религии, сколько о разных сторонах нашей с вами жизни. И пытаемся взглянуть на них под разным углом. Мы не избегаем острых тем и пытаемся найти ответы на самые острые вопросы. Мой собеседник в студии – митрополит Томский и Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владыка, 23 ноября 1955 года в СССР вновь разрешили аборты. Мне забавна формулировка, под которой это было сделано, ввиду непрерывного роста сознательности и культурности женщин. В итоге сейчас мы пришли к тому, что практически каждая третья женщина в России сделала как минимум один аборт. Я не буду спрашивать вас о том, как православная церковь относится к абортам, но это глупо, потому что даже медики в своей большей части к этому относятся, мягко говоря, неблагосклонно. Так что же делать? Вовсе запретить их, как было до 1955 года?
Ну, по крайней мере, Русская православная церковь выступила с инициативой хотя бы той, чтобы операции, связанные с абортом, были выведены из государственного финансирования, потому что церковь действительно рассматривает аборты как убийство младенца в чреве. И это убийство не только инициировано государством и поддерживается им, но и финансируется за наш общий счет, потому что мы, налогоплательщики, оплачиваем эту операцию. Ну а что касается вот проблемы аборта, эта проблема, она имеет несколько как бы слоев в своем решении. Она является и духовно-нравственной проблемой, и социальной проблемой. Если мы посмотрим не просто на статистику абортов, а действительно Россия находится на третьем месте в мире по количеству совершенных абортов после США и Китая, то если мы посмотрим на то, по какой причине совершается этот аборт, то увидим, что почти 25% совершенных абортов совершены без всякой причины, просто по волеизъявлению так и не состоявшейся матери. И святейший патриарх Кирилл, однажды посещая один из роддомов Москвы, он сказал, что показателем духовно-нравственного развития общества является количество абортов, которые в этом обществе, в этой среде совершаются. И вот как раз статистика по нашей стране показывает то, что с духовно-нравственным состоянием нашего общества не все в порядке.
Известно... А как же мы говорим тогда о возрождении веры?
Я думаю, что до полного возрождения веры и духовности нашего народа еще далеко. Мы только в начале этого пути, и предстоит еще проделать очень-очень много нам в этом направлении. И, конечно же, главным поприщем возделывания трудов наших должно явиться сердце человека, его сознание. К сожалению, мы далеко-далеко ушли от тех принципов морали и нравственности, которые были провозглашены Евангелием и которыми жило общество, человечество, по крайней мере, европейское сообщество на протяжении многих и многих столетий. И поскольку мы уходим от божественных законов, от заповедей Божьих, нам кажется, что мы оказываемся в стихии свободы, но на самом деле мы оказываемся в состоянии неопределенности, потому что любое отступление от Бога повергает человека в состояние хаоса. Есть два таких замечательных слова, как противопоставляемых друг другу. Это «космос» и «хаос». «Космос», как известно, в древнегреческом языке означал не просто то космическое пространство, которое над нашими головами открывается и украшено бывает ночью прекрасными звездами. Оно означает красоту, порядок, который противопоставляется хаосу. И вот когда человек отступает от заповедей Божьих, он оказывается в состоянии хаоса. И мы видим неутешительные плоды вот этого греховного состояния общества, которые проявляются в том числе и в демографии. Ведь страшное дело, когда в России ежегодно совершается более миллиона абортов, 1 208 000 абортов по статистике прошлого
года. Город-миллионник.
Да, это город-миллионник. Причем это, как говорят специалисты, только официальные зарегистрированные аборты. На самом деле их нужно умножать, это количество, это число, как минимум на 2, для того, чтобы выявить подлинную картину. Это значит уже не один город миллионник, который исчезает с лица нашей земли. И с учетом того, что демография в нашей стране не очень уж утешительна, если и наблюдается какой-то рост, то очень-очень незначительный, и то благодаря в основном за счет республик нашей страны, где все-таки остаются более приверженными духовно-нравственным и религиозным признакам, и где аборты либо почти не совершаются, либо количество их очень-очень незначительно, то мы видим, что наше общество, наш народ не только не умножается, но он потихонечку вымирает. Вот, а это неправильно. Вот, поэтому, конечно же, это повод задуматься над этим. Есть целый ряд абортов, по-моему, 22% или 23%, если я не ошибаюсь, когда женщины совершают аборты по социальным показателям, когда они опасаются за то, что они не смогут вырастить и обеспечить того ребенка, который им дает Бог. И вот здесь мне думается, что общество, государство, общественные организации, церковь должны принимать активное участие в том, чтобы помогать таким матерям, особенно матерям-одиночкам, либо бедным семьям, которые и готовы были бы принять с радостью этого ребенка, его воспитать, но не уверены в своих силах. Сейчас уже во многих епархиях Русской Православной Церкви создаются такие вот социальные квартиры, где таких вот матерей, которые отказываются сделать аборт в результате, они находят для себя приют, они находят социальную поддержку. Первая такая квартира открылась у нас в Томской епархии. Но это только начало. Я думаю, что дальше вот это движение будет продолжено. Но, конечно, наше общество, общественные организации, и государство тоже не должно оставаться в стороне.
Владыка, я слышал обращение одного батюшки вот как раз к таким матерям, которые переживают за то, что не смогут вырастить ребенка. Его посыл заключался в том, что каждый ребенок, приходя в этот мир, приносит с собой кусок хлеба. Что-то можете прокомментировать?
Вне всякого сомнения, потому что чем нас больше, тем мы сильнее. И опять одна неутешительная сторона статистики нашей отечественной в том, что, говорят, через несколько лет число работающих в нашей стране будет значительно меньше, чем число пенсионеров. А почему? А потому что в большинстве наших семей один, максимум два ребенка. А этого недостаточно для того, чтобы продолжить человеческий род и обеспечить, в конце концов, тех стариков, которые у нас есть. И поэтому в этом плане, наверное, вот верна эта мысль о том, что каждый приходящий в этот мир ребенок – это в том числе и кусок хлеба. Ну и потом мы видим, что наша страна огромная, и у нас огромные просторы, которые просто пустуют. А святое место пусто не бывает, как говорят. И поэтому не исключен тот факт, что если мы не изменимся и не изменим свое отношение к этому вопросу, то какие-то наши регионы просто будут заселены теми людьми, которые не боятся рожать, которые хотят иметь детей, которые во множестве детей видят не обузу, а радость для самих себя.
Причем без всякого объявления войны. Просто придут.
Да, да. Вот поэтому наша страна, она должна себя обеспечивать не только хлебом, не только ресурсами. Мы говорим о некой экономической, например, безопасности, но в том числе самым главным ресурсом нашим является народ.
А мы, возвращаясь к вашей мысли про то, что государственное финансирование абортов необходимо запретить, мы не придем тогда к абортам, что называется, кустарным, подпольным?
Здесь, наверное, нужен тоже какой-то особый подход государственный к решению этого вопроса. Вот. Но, как правило, если государство под пристальным вниманием держит эту проблему, то этого не происходит. С другой стороны, легализовать все, что греховно, все, что не полезно, то, что разрушает наш народ, наше государство, это не выход к тому, чтобы мы достигли благополучия. Согласен. Ведь сколько раз поднимался вопрос, например, о легализации наркотических средств, когда говорили, что вот наркоманы где-то в подворотнях колются не одноразовыми, а какими-то зараженными шприцами, употребляют какие-то непонятные наркотики. Давайте мы пойдем по пути их легализации. Вот те страны, которые пошли по этому пути, они далеко не справились с этой проблемой, но наоборот оказались в сети еще больших проблем. Тоже, наверное, можно сказать о легализации или нелегализации абортов.
Владыка, я хотел бы, знаете, какую еще тему затронуть? наша страна перенесла страшную трагедию – Великая Отечественная война. Не секрет, что на оккупированных территориях бывали случаи насилия, когда русские женщины беременели от немецких солдат. Вот как в таком ситуации аборт тоже грех?
Дело в том, что любой ребенок, зачатый уже в утробе матери, это личность. И причем об этом раньше говорила исключительно только церковь, по преимуществу религиозные организации, то в настоящее время об этом говорят ученые. Известное исследование одного американского ученого, который проследил развитие плода. И он говорит, что уже двухнедельный плод проявляет все признаки уже сложившегося, состоявшегося человека. У него бьется сердце, у него функционирует автономность, кровеносная система. Дальше этот человек уже просматривается как маленький человечек со всеми признаками уже рожденного человека, а уже 12-13-недельный эмбрион, он уже проявляет какой-то свой характер, он тянет свою ручку ко рту и сосет пальчик, он крутит головкой. И поэтому говорить о том, что это еще раз не родившийся, значит, и не человек, это неправильно. И при помощи современной техники, значит, был снят момент, когда врач делает этот аборт. И вот когда приборы медицинские направляются в сторону этого эмбриона, то камера фиксирует, как он на них реагирует, как у него учащается сердцебиение, которое достигает 200 ударов в минуту, как он весь сжимается, как он раскрывает ротик, как будто хочет прокричать: «Спасите, помогите!» Вот те, кто видит эти кадры, они просто ужасающие. Они понимают, что это уже человек, это уже личность. Ну, а церковь говорит, что становится этот человек личностью тогда, когда уже сливаются две клетки, мужская и женская, воедино, и тогда уже этот человек обретает свою душу. И поэтому при каких бы условиях не получил бы этот ребенок жизнь, эта жизнь дарована ему не только теми земными его родителями, папой и мамой, какими бы они ни были, но и Богом, этот человек получил бессмертную душу. И, как говорит один из древних православных христианских подвижников, преподобный Ефрем Сирин, он говорит, что те младенцы, которые таким образом были уничтожены, они предстанут на суд Божий уже как взрослые состоявшиеся люди и встанут пред лицом своих отцов и матерей, которые не дали им увидеть этой земной жизни, и обращаясь к ним, скажут: «Это вы не родители, а убийцы наши». И, конечно, каково будет состояние этих пап и мать и мам, которые встретятся со своими нерожденными детьми. Поэтому церковь и считает это тяжким грехом, и поэтому призывает всех, у кого в жизни все-таки был такой, наверное, не очень радостный для этих родителей эпизод, принести покаяние, вот, и как бы извлечь из этого выводы.
Наверняка нас смотрят и те, кто в своей жизни сделал аборт, как необходимо каяться.
Ну, в церкви существует таинство покаяния, таинство исповеди, и сам Господь принимает раскаяние человека, когда мы в присутствии священника раскрываем перед Богом нашу душу. Ну и в церкви еще принято молиться святым мученикам, младенцам вифлеемским. Всем хорошо известна евангельская история о избиении вифлеемских младенцев жестоким иудейским царем Иродом. Это были первые мученики за Христа, за веру, хотя и были еще младенцами. И вот церковь совершает на третий день после Рождества Христова праздник в честь этих святых мучеников, младенцев вифлеемских. Им принято тоже молиться, чтобы они, будучи невинными младенцами перед Богом, перед престолом Божиим, помолились за тех, кто стал, может быть, вольно или невольно убийцами своих детей в чреве.
Я почему задал этот вопрос? Я, насколько знаю, что убийц их не допускают к святому причастию, а вы сказали, что аборт приравнивается к убийству. Вот таким матерям можно подходить ко святой чаше?
Вопрос, допустить или не допустить того или другого человека к причастию, это касается не только совершивших этот грех, но и другие грехи, решает священник на исповеди. Существуют каноны, которые предполагают о том, что человек, совершивший тот или другой грех, не сразу может приступить к чаше, а после того, как он понесет какую-то епитимию. Эта епитимия может быть более долгой, а может быть более короткой. Она может сокращаться, либо наоборот удлиняться в зависимости от глубины раскаяния, осознания греховности тем или другим человеком. Поэтому главное прийти на исповедь, а там уже со священником индивидуально каждый решит для себя вопрос, как скоро следует приступать такому человеку к чаше жизни.
Спасибо, Владыка. Давайте вернемся в церковную ограду. У нас вскоре наступает Рождественский пост. Он не такой строгий, как Великий, но, тем не менее, достаточно продолжительный. Для чего?
Этот пост называется Филипповым, потому что он как раз начинается на следующий день после празднования святого апостола Филиппа, который бывает 27 ноября по новому стилю, а пост начинается 28-го. А второе его название – Рождественский пост. Вот это второе название и определяет как бы и цель поста – праздник Рождества Христова. А в церковной традиции праздник – это не просто воспоминание того, что было когда-то, а это реальное вхождение в тайну, в святость этого праздника и каждого из нас. Потому что, когда наступает Рождество Христово, мы не только вспоминаем события 2000-летней давности, но мы сами реально соприкасаемся со Христом, поклоняемся Его яслям, славим Его явление в этот мир. А для этого человек должен быть готов. Если сердце человека не готово, то тогда тайна Рождества Христова как бы остается параллельно с нами, не входя в нашу жизнь, не затрагивая нашей души и сердца. Для того, чтобы этого не произошло, человек должен готовиться. И вот одним из средств подготовки является воздержание, является пост. Когда мы постимся не только физически, отказываясь от тех или других видов пищи, от скоромной пищи, но и постимся духовно, ограничивая себя в каких-то удовольствиях, увеселениях. Самое главное, пост – это средство борьбы с нашим грехом. Именно пост помогает человеку справиться с теми недостатками и страстями, которые больше всего нас от Бога и удаляют.
Как сказал один батюшка, когда к нему приехали журналисты, хотел поговорить о том, что есть пост, а получился разговор, что есть в пост. Пост – это все-таки не только диета.
Да, конечно, это все мы должны понимать, что пост – это прежде всего духовный подвиг, направленный на обновление нашей духовной жизни. А это целая совокупность. Поэтому воздержание от тех или других видов пищи – это лишь только незначительная составляющая поста.
Люди, которые воцерковленные, но тем не менее приходится им часто общаться с людьми светскими, сталкиваются с такой проблемой, как Новый год, который как раз приходится на Рождественский пост. Что посоветуете им делать в новогодние праздники? Как себя вести, как питаться?
Ну, мне кажется очень странным то явление, когда некоторые считают, что Новый год и не Новый год, если в этот день не есть свинину там или ветчину. На самом деле Новый год – это действительно очень важная веха, которая отделяет нашу некий эпизод жизни уже прожитой от того, что нас ожидает вот в очередном году. И поэтому церковь предлагает Новый год встречать прежде всего молитвой. Поэтому у нас в Томске, например, во всех храмах в преддверии Нового года, 31 декабря вечером, совершаются особые молебны, когда мы просим Господа, во-первых, мы возносим Ему благодарность за год уже ушедший, потому что каким бы трудным для нас этот год уходящий не был, всегда в нем было много доброго, и за это прежде всего следует поблагодарить Бога. Второе, мы должны осознать то, что, может быть, сами мы были не всегда на высоте в году уходящем, поэтому в канун Нового года мы хотим оставить грехи в том году уходящем, не нести их в год новый, поэтому мы приносим Господу покаяние в наших немощах и грехах. И, наконец, просим у Бога благословения на год грядущий. И поэтому целесообразно начинать Новый год как раз с молитвы. Но если все-таки мы собираемся в семейном кругу, хотя церковные богослужения волшебный Новый год начнется на 2 недели позднее, и тогда уже не будет поста. Но, тем не менее, все-таки такая уже бытовая традиция, она довольно сильна. И вечером 31 декабря многие семьи собираются за столом, то эта трапеза должна быть скромной и, конечно же, постной. Новый год – это не повод для того, чтобы нарушить рождественский пост.
Владыка, в завершении программы есть краткие вопросы, на которые прошу вас, соответственно, и отвечать тоже лаконично. Вы лично участвуете в выборах и кого хотите увидеть президентом? Президентские выборы еще не скоро, но тем не менее вопрос уже есть.
Ну, вопрос уже есть, но еще кандидаты как бы не все определились, поэтому пока трудно сказать, кто будет баллотироваться. И, наверное, когда полный список будет сформирован, тогда мы будем выбирать. Но однозначно можно сказать, что тот кандидат, за которого мы должны отдавать свои голоса, должен любить нашу страну, ее историю, культуру и заботиться о ее будущем, о ее процветании. И поэтому мы должны внимательно смотреть и не только на слова тех, кто будет баллотироваться на пост президента, не только на их декларированные программы, но и на их дела, на то, что они делают для нашего Отечества. От этого и зависит вот выбор.
Тот вопрос сейчас звучал. Вы лично участвуете в выборах?
Да. Я, как человек, родившийся еще в Советском Союзе, воспитанный в ту эпоху, вот, принимаю участие во всех выборах, и в региональных, и тем более в тех, когда мы выбираем президента. У меня была прописка, когда я прибыл 20 лет назад в Томск, Троица Сергиевой Лавры, Сергиевого Посада. Вот, но мне все-таки пришлось отказаться от той прописки. Я прописался в Томске для того, чтобы в том числе принимать участие в избирательных кампаниях.
Ощущает ли епархия конкуренцию в борьбе за пасту со стороны других конфессий и сект? Ну, вот в вопросе звучит конкуренция, но трудно применять это слово, когда речь идет о душах людей.
Да, церковь как раз не знает такого слова, как конкуренция в сфере вот религиозной, потому что на самом деле церковь приняла истину от самого Христа Спасителя, и эту истину Евангелия она возвещает всем народам. Вот. И тот, кто готов принять эту божественную истину, церковь радуется о том, что приобрел Господь себе еще одну душу. Если кто-то эту истину отвергает и оказывается вне церкви Христовой, то тогда церковь скорбит об этом человеке, как мать скорбит о каком-то своем непутевом сыне, который отбился от рук и ушел на страну далече. И поэтому здесь речь идет не о конкуренции, а о заботе церкви о каждом человеке, о ее призыве к каждому человеку прийти в ее спасительную ограду.
Но действительно пытаются другие конфессии, другие секты каким-то образом забрать паству?
Ну, с тех пор, как появился человеческий род, забрать паству у Бога пытались и не только, и не столько секты, а сколько дьявол. И сейчас, в настоящее время, угроза для духовной жизни человека исходит не только и не столько от сект, сколько от того секулярного общества, которое порождает вот те многочисленные огромные проблемы, о которых мы в том числе говорили. Откуда вот это огромное количество самоубийств, в том числе среди молодежи, это огромное количество абортов, другие проблемы нравственные, которые в нашем обществе есть. Это следствие отторжения человека от тех духовно-нравственных начал, которые возвещает церковь. И поэтому, чем человек дальше уходит от церкви, тем больше он погружается вот в это болото, в этот мрак. И, конечно, вот это очень печально и скорбно. И поэтому церковь и возвышает свой голос не только по церковным, по таким, казалось бы, просто общим вопросам, призывая людей возвратиться к тем духовно-нравственным истокам, которые помогут человеку остаться человеком.
Когда в Томск приедет патриарх, почему святейший бывает у нас так редко?
В настоящее время в Русской Православной Церкви более 300 епархий. И даже если бы патриарх каждый день посещал все новую и новую епархию, то и то в течение года ему приходилось бы всегда быть в пути, в движении. Поэтому, конечно, это физически невозможно. Вот, но святейший патриарх Кирилл, ныне возглавляющий Русскую Православную Церковь, как раз, наверное, один из первых патриархов, который так много и так часто посещает различные епархии Русской Православной Церкви. Ну а поскольку Томская епархия – это одна из 300 епархий, то мы, в общем-то, радуемся тому, что уже святейший патриарх Кирилл несколько лет назад нашел возможность посетить Сибирь, в том числе посетил и нашу епархию, был в нашем городе, совершил божественную литургию тогда в Богоявленском соборе. Но надеемся, что Господь еще раз святейшего патриарха приведет в наши края, и мы будем иметь возможность молитвенного общения с нашим предстоятелем здесь, на сибирской земле.
Как вы относитесь к православному туризму, когда едут в монастырь не только и не столько ради молитвы, сколько из любопытства?
Конечно, лучше, когда человек едет в монастырь как паломник с особым настроем. Но мне кажется, что и туризм в места религиозного почитания, поклонения верующих людей, он тоже имеет определенный свой смысл, потому что у многих людей соприкосновение с церковью, их путь к Богу иногда начинается как раз вот с таких туристических поездок. Я помню свои школьные годы, когда нас тогда от школы повезли на экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру, поскольку я родился и вырос недалеко от Сергиева Посада, который в то время назывался Загорском. Это было первое мое посещение обители преподобного Сергия, и оно было, это посещение, не в качестве мной как паломником, а в качестве экскурсанта. Но тогда Лавра произвела на меня такое сильное впечатление, что именно тогда в рамках вот этой туристической поездки экскурсионной я положил на своем сердце, что Лавра – это то место, которое должно стать моим родным домом. Действительно, я потом пришел туда в семинарию, учился там, в Московской духовной семинарии, а потом академия, расположенная на территории Троице-Сергиевой Лавры. Там принял монашеский постриг, там стал диаконом, стал священником. Закончив академию, преподавал в Московской духовной академии. Именно оттуда был призван и на архиерейское служение.
Есть здесь какая-то обратная сторона медали, когда вносится некий дисбаланс в монашескую жизнь?
Ну, на самом деле монашеская жизнь – это жизнь сердца. Конечно, когда в центре монастыря много шумных паломников, не только экскурсантов, но даже паломников, это в какой-то степени может ограничивать вот, жизнь монашескую, вносить в нее некий диссонанс. Во время одного из своих последних посещений Святой горы Афон я беседовал с одним из игуменов афонских монастырей, монастыря Симонопетр. И отец архимандрит говорил, что мы в нашем монастыре принимаем ограниченное количество даже паломников для того, чтобы все-таки эти паломники не влияли негативно на вот особый тихий монашеский уклад жизни. Но многие монастыри, которые расположены не в таких уединенных местах, как Афон, а где-то, допустим, в центре города, как, например, Богородица Алексеевский монастырь, либо в других местах есть подобные монастыри, есть и другие какие-то пути, каким образом монахи сохраняют свою спокойную тихую монашескую жизнь. Иногда отгораживается просто какая-то внутри монастыря территория, где монах может уйти за какую-то ограду и там уже прибыть спокойно, и поэтому шум туристических толп, он остается как бы сам по себе, а жизнь монашествующих остается сама по себе. Вот. Но с другой стороны, ведь монах, пришедший в монастырь, он не только заботится о спасении своей собственной души. Наступает такой период, когда Господь призывает какого-то инока и поделиться теми сокровищами духовными, которые он собрал в стенах святой обители, с людьми другими. Так, например, преподобный Серафим Саровский, известный русский святой, он долгие годы провел в затворе, когда категорически он не видел ни одного мирского человека, он ни с кем не разговаривал, а занимался вопросами духовного собирания в своем сердце благодати Духа Святого. Но когда он эту благодать стяжал, то Господь явился ему и сказал: «Открой двери твоей кельи, и пусть они теперь не закрываются никогда». И к нему пошли толпы людей за духовным наставлением, назиданием, и уже всех с любовью принимал преподобный Серафим, потому что ему уже было чем поделиться с этими людьми. К пустому высохшему источнику, как говорят, никто не идет для того, чтобы почерпнуть там воды. И поэтому идут-то люди в монастыри, к святым местам, потому что чувствуют, что там есть источник живой воды, который может утолить духовную жажду этих людей.
Спасибо, Владыка. Нашим телезрителям я напомню, что если вы хотите прислать свой вопрос на программу, пишите на адрес православие70@mail.ru. Владыка, спасибо вам за беседу.
И вам спасибо. До свидания.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.